«Народный адвокат».
13.06 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. И у нас в гостях сегодня Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей – автоадвокат. Соответственно, в ближайший час мы будем обсуждать ваши автомобильные проблемы. Проблемы, связанные со штрафами, эвакуациями, постановкой на учет, снятием с учета. В общем, все то, что может с автомобилями произойти, Сергей вам объяснит и разъяснит. 7373948 – это телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Все, что касается автомобилей. Есть ли какие-то, может быть, новшества в нашем новом 2017 году?
Ну, особо сенсационных новшеств нет, но, например, есть новшества. С 2017 года не будут выпускаться в свободное обращение те автомобили, которые не оснащены системой вызова экстренных служб «Аэроглонасс». То есть все новые автомобили, которые ввозятся, растамаживаются здесь, для получения ПТС должны иметь эту систему. Таможенная служба выпустила соответствующее разъяснение. То есть без этой системы автомобили не будут получать ПТС и выпускать свободное обращение.
А как понять, какая у тебя машина, с ГЛОНАССом или без?
Нет, те, которые есть, на них это не распространяется. А вот те, которые ввозятся, обязаны иметь ПТС. Если, вернее, после растаможки обязаны иметь ПТС. Если этой системы нет, то просто...
А когда ПТС... поддержанную покупаешь?
Без проблем. Нет, если вы ввозите на территорию России поддержанную машину, все равно это нужно.
Все, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я прошу мне подсказать, вот у меня есть легковой прицеп, он довольно мощный. Производитель декларирует, что у него грузоподъемность 800 килограмм, хотя по документам 350. Вот я хочу спросить, какая ответственность предусмотрена за перегруз легкового прицепа, или если меня, ну, так сказать, на весы попросят, или там по документам он посмотрит. Вот такой вопрос. Ответственность физического лица водителя.
Я думаю, что здесь можно говорить лишь о нарушении правил перевозки грузов, если, конечно, будет доказано, что вы превысили ту допустимую максимальную массу, которая предусмотрена заводом-изготовителем. Там, если я не ошибаюсь, штраф 500 рублей за это нарушение. Вот что касается нарушения правил перевозки, если это грузовые автомобили, есть такое нарушение, перегруз, когда в различные там грузовики, КАМАЗы грузят очень большое количество груза, то там вплоть до лишения права управления в отношении водителя.
Вопрос личного характера. Электронные полисы ОСАГО.
Говорят, их начали продавать.
Что это вообще такое? Надо оно нам и не нужно оно? Ну, насколько мы этому доверяем всему?
Ну, я уже говорил, что пытался купить полис ОСАГО за 2 недели до Нового года на сайте страховой компании, не получилось, какой-то был сбой, пришлось покупать бумажные. То есть не факт, что это везде работает, хотя с 1 января должно работать везде. Это, безусловно, удобнее по той причине, что сейчас, мы знаем, уже несколько лет есть такая тенденция, как страховщики не продают страховые полисы без навязывания услуг, вернее, стремятся. То у них бланков нету, то еще что-то, но как только вы покупаете каску или страхование жизни, тут же бланки находятся. Вот сейчас уже такая отговорка не пройдет, потому что полис электронный, и, соответственно, если вы покупаете его в интернете, то никто вам не откажет и не вправе запретить это сделать. Это гораздо удобнее. Это удобнее в плане покупки и в плане продления его.
И поэтому... не нужно машину предъявлять. Мне всегда казалось, что ее же должны смотреть.
Нет, там есть при заполнении заявления сведения о том, что вы имеете диагностическую карту в том случае, если она обязательна. Если же вы ее не имеете, а пишете, что она у вас есть, то есть вписываете там, условно говоря, вымышленные данные этой карты, да, то вы сообщаете страховщику неверные сведения. А это уже нарушение условий договора. Соответственно, если вдруг это выяснится потом, когда происходит ДТП, что у вас карта была вписана, а реально ее не было, то в этом случае могут отказать выплате страховщику возмещения, поэтому здесь целиком и полностью все лежит на вас.
Но я правильно понимаю, что на стоимость никак не влияет?
На стоимость это пока не влияет, но, может быть, когда-нибудь она изменится, хотя страховщики, конечно, найдут много других поводов, чтобы страховые премии себе повысить.
Да, спасибо большое, Сергей. Я напомню, у нас в гостях сегодня Сергей Радько, мы говорим про проблемы автомобильного характера, потому что Сергей автоадвокат. Все, что связано с... эвакуациями, все, что связано со штрафами и прочими автомобильными вопросами, можно адресовать ему. 7373948 – это телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 – это смс-сообщение. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Форсайт, и у меня проблема конкретно такая.
Давайте.
Здравствуйте.
Значит, я приобрел автомобиль. Так. И на нем установлена нештатная система отвода отработанных газов. Ну, то есть, условно говоря, глушитель не родной.
Выхлоп переработанный, да.
Да, и насколько я знаю, сейчас ко мне инспекторы могут придраться, что у меня внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Что мне делать?
Могут придраться. Если изменения в конструкцию внесены, то это основание для отказа в регистрационных действиях. То есть, если вы приедете на перерегистрацию автомобиля, и инспектор это заметит, то он просто вам откажет перерегистрации.
Кроме... А если у меня уже регистрация, значит, дана, то у меня нет проблем?
Если регистрация дана, то с регистрацией проблем нет, но если у вас нормы выхлопа по звуку превышают нормы допустимые, то в таких условиях эксплуатации машины запрещается, и за нарушение этого запрета может быть штраф в размере аж 500 рублей.
А с этим можно что-то делать, или надо же как-то решать вопрос?
С точки зрения закона машину необходимо привести в то состояние, которое предусмотрено заводом-изготовителем, то есть поставить штатную систему. Можно ли это легализовать, я вряд ли вам подскажу, потому что если нештатная система издает больше звук, чем предусмотрено нормами, то, конечно, никто ее не легализует. Другое дело, что если она не издает других звуков и не работает громче, чем положено, возможно легализовать, но, как правило, если она других звуков не издает, то она работает точно так же, как штатная система, и, в общем-то, это довольно бессмысленная затея, потому что если она работает так же, смысл менять штатную на какую-то нештатную.
Спасибо, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Аня, гость. Скажите, пожалуйста, я вот на днях совершил увлекательную поездку в город Тулу, соседнюю область, с Москвой. И там, представляете себе, тоже платный паркинг стал повсюду.
Да.
Но так как все выходные в Москве были бесплатные, я почему-то решил, что в Туле пусть они тоже будут бесплатные.
Логично.
Но, соответственно, нигде нет ни информации о том, была ли эта парковка платная или нет. Если мне выписывают штраф за неправильную парковку в соседней области, как бы она... тоже такая, как здесь, или чем-то отличается?
Спасибо. Дело в том, что в Москве нарушение оплаты платной парковки наказывается по кодексу города Москвы, стоит 2500. А сколько это стоит в Тульской области, я не знаю, но я думаю, что наказание там поменьше, хотя, 1000 рублей, может быть, 1500. То есть я думаю, что просто можно найти в интернете закон об административных правонарушениях Тульской области, и там должно быть это прописано. Возможно, там наказание больше или меньше, честно говоря.
Выходные-то должны быть все равно бесплатными.
Можно сердце, посмотреть, да, может быть, выходные дни там тоже была парковка бесплатная.
Как тулики? У туликов нет сердца и совести? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, это радио «Говорит Москва», да?
Да, мы слушаем вас, выключите, пожалуйста, радио.
Я хотела задать вопрос.
Давайте. Мы слушаем вас.
Ага, я бы хотела узнать, можно ли заплатить штраф за другого человека, за родственника. Это первое. Во-вторых, и как долго штраф? В течение 3 лет, а если 3 года прошло, то уже платить его не нужно.
Если прошло 3 года, то, конечно, скажем так, платить штрафы нужно всегда, если вы их не оспорили, поэтому платить его нужно, если он назначен, или обжаловать. Что касается оплаты за другого человека, вернее, отвечая на вторую часть вопроса, если прошло 3 года, то вас уже не смогут ни к ответственности привлечь за неуплату, ни взыскать принудительно, потому что срок для взыскания 2 года истек. Что касается оплаты за другого человека, то это зависит от того, как вы будете это делать. Если вы пойдете просто с бумажкой с постановлением Сбербанка и оплатите, то там это примут без вопросов, и квитанция будет оплачена, и проблем нет. Если же вы платите с банковской карты со своей, с другого человека, все зависит от того, как сработает банковская система. Дело в том, что есть система ГИС-ГМП, которая расшифровывается как государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. Угу. Вот в эту систему все банки сообщают информацию о том, что мы совершили платеж там госпошлины, штрафы и так далее. Mm-hmm. Вот если вы производите со своей карты оплату за другого человека, то все зависит от того, какую информацию банк предоставит в эту систему ГИС-ГМП. Если он просто предоставит информацию, что было оплачено такое-то постановление, такую-то сумму, то все нормально. Но если он предоставит полную информацию, ведь вы, когда вводите данные карты, банк видит, что карта одного человека, а постановление вынесено другого человека. А по закону штраф должен быть уплачен тем лицом, которому он назначен. Именно в этом смысл наказания. Поэтому если вы платите с другого человека, и банк эту полную информацию в систему ГИС-ГМП сообщит, то, скорее всего, по этой системе штраф будет, значит, не уплачен, потому что он назначен Иванову, а платит Петров. И, соответственно...
А если я непосредственно через Сбербанк сама приду ножками, если... какая разница?
Тогда проблемы не будет. Если вы оплатите ножками именно ту бумажную квитанцию, то бумажное постановление, то проблем не будет.
Да, ножками можно. 7373948. Говорим сегодня про автомобильные дела, про автомобильные проблемы. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да. Здравствуйте.
Сейчас в центре Москвы сделали платные парковки по 200 рублей. Вот
да.
Мне пришел 1 числа штраф за то, что я 30 и 31 стоял там на Малом Черкасском переулке. Это не суть. Скажите мне, пожалуйста, 2 штрафа, то есть если я плачу в течение там 20 дней, то мне половину можно платить?
Если вы говорите за неоплату платной парковки, то, к сожалению, скидка на это нарушение не распространяется. Только на те...
Совсем уже дают, а?
Дают, представляете, нету совести.
Такой пробел в законе. Скидка только на те нарушения, которые предусмотрены кодексом Российской Федерации. А это нарушение предусмотрено кодексом Москвы. К сожалению, это факт.
Слушайте, ну 200-то рублей, ну это же ну совсем... Это придется,
причем далеко не в центре уже это стало, да, начать, даже вне Садового кольца такие парковки.
Придется начать думать о том, чтобы иногда ездить не на машине. Даже уже придется начать размышлять на эту тему. А это предательство.
Пока
это
только
предатель.
Размышлять, слава Абсолютно. Богу.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, Сергей, подскажите, пожалуйста, машина была утилизирована в 2014 году, а числится она уже там с 90-х годов. Точнее, утилизирована давно, а снята с учета в 2014 году.
На утилизацию, и, да?
Ну, просто уже без машины, без документов пришел в ГАИ и сняли, потому что приходят эти...
Налоги,
да. Налоги, да.
Да, в личный кабинет. По срокам, и можно мне, как говорится, дождаться... 3 лет и вообще не платить, потому что, по правде говоря, машину украл Лужков в свое время, в 99-м году.
А когда, так, значит, вы сняли машину, а вам приходили какие-либо уведомления или требования?
Нет, ничего не приходит, они теперь же говорят, что если есть личный кабинет, то мы имеем право вам бумажки не рассылать.
Сейчас у нас 17-й год, поэтому в 17-м году вам могут выставить только за 3 предшествующие года, то есть, поскольку машина снята с учета в 14-м, то 15-16 уже выпадает, соответственно, за какую-то часть 14-го года вам могут выставить уведомления и требования, поэтому это можно ждать.
А те пени, которые там уже вот нарастают, они так и останутся или тоже снимутся в течение, после 3 лет?
Нет, они вам могут сейчас выставить уведомление налоговое о необходимости уплаты налога, потом требования. Если вы не исполните, пойдут пени. Соответственно, до момента уплаты или оспаривания в судебном порядке эти пени будут начисляться до тех пор, пока вы не уплатите или не оспорите.
То есть на пени этот, как это самое, трехлетний срок
не распространяется.
Давности не распространяется, да?
Дело в том, что в налогах нет такого понятия, как исковая давность. Там есть понятие давности выставления требования. Вот я говорю о том, что требование может быть выставлено за 3 предшествующих года. То есть вам могут выставить требования за те месяцы 2014 года, в которые машина значилась на учете, да. И, соответственно, эту сумму, которую вы должны были уплатить за эти несколько месяцев, будут начислены пени. И они будут увеличиваться до тех пор, пока вы не оплатите или пока не будет судебное решение.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Виталий, Москва.
Да,
вопрос такой. Нива Шевроле, комплектация ЛЕ. На ней стоит внешний воздухозаборник, шнорхель, так называемый. При постановке на учет никаких вопросов не было. На дороге остановили сотрудники ДПС и сказали, что это все нелегально, что это все самопал, как говорится, и... Прокомментируй, пожалуйста, что делать.
Как, а как это устройство купить? Штатное или было потом как-то дооборудовано?
Нет, это заводская сборка, комплектация ЛЕ. Там кронштейн под лебедку стоит, шнорхель, там защита улучшенная стоит. Я говорю, при постановке на учет никаких вопросов не возникало.
Ну, постановку на учет и управление автомобилем вещи разные, я уже об этом говорил, потому что постановка на учет, она может быть произведена, а в ней может быть отказана, если есть изменения в конструкцию. Но если поставили на учет, ведь теоретически можно машину потом переделать, как многие и поступают. Поэтому есть и ответственность за управление машиной, в которой есть неисправность, в том числе и нештатные какие-то изменения. Но если у вас машина в такой комплектации вышла с завода, то я думаю, что вам нужно, может быть, какую-нибудь справку взять на заводе, либо заводе-изготовителя, либо у дилера, либо, может быть, на сайте некую распечатку о том, что такая комплектация ЛЕ, она предполагает наличие вот этих вот устройств. То есть все это является штатным, и никаких нарушений нет. Если же сотрудники ГИБДД, они могут лишь вам выписать протокол на 500 рублей за управление автомобилем при наличии неисправности, при которых это запрещено. Ну, если они выпишут протокол, требуйте протокол составить, и пускай они пишут, какие конкретно неисправности, что конкретно внесено, и откуда они возьмут сведения о том, что наличие этих устройств является нештатным и заводом не предусмотрено.
И поэтому... тут вы скажете, что ваш шноркель легальный.
Да, шноркель. И все, что сделано под лебедки и так далее.
Хочу так ребенка назвать своего, шноркель. Шноркель Титов. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр, у меня, значит, вопрос какой. Я вот в салон отдаю старую машину, там, ну как отдаю, там за какую-то сумму. И там у них буду покупать.
Трейдинг.
И вот с какого, ну, новую машину буду покупать.
Ну, трейдинг, трейдинг.
И с какого момента вот так, чтобы мне в налоговой-то сняться, что она уже не моя, там что, никакую справку мне будут давать?
Если вас интересует транспортный налог, то он начисляется до тех пор, пока машина не будет перерегистрирована за новым собственником. То есть если вы машину отдаете в салон, нужно внимательно смотреть документ, который вы подписываете. То ли вы подписываете некий комиссионный договор о том, что салон будет ее продавать. То есть машина будет числиться за вами и находиться на учете на вас до тех пор, пока новый покупатель не найдется, не купит машину, не поедет, не перерегистрирует ее на себя. Вот в этом случае налоги будут числиться, начисляться на ваше имя. Если же вы машину именно продали, салон, то есть в ПТС вписали другого собственника, и у вас есть документ, то собственник другой должен, конечно, провести перерегистрацию. Как правило, салоны, конечно, себя машины не регистрируют, выставляют на продажу до появления покупателя. Поэтому вам нужно понимать, что пока новый покупатель не появится, скорее всего, налоги будут на вас начисляться, на старую машину.
Понятно. Спасибо.
Да, спасибо вам большое. А вы все время говорите, что трейд-ин – это, ну, мол, очень опасно.
Это
и не нужно.
Сейчас это неприятно, потому что есть два варианта. Когда вы машину продали салону, и он стал собственником, да, а потом, может быть, на себя перерегистрировал, чего они, конечно, не делают, потому что с каждой машиной они не могут ездить в ГАИ. Вот, поэтому здесь есть опасность такая, что машина, и были такие случаи, когда она продается в другой регион, без снятия с регистрационного учета, она уезжает в другой регион, новый собственник может долгое время кататься, совершать и ДТП, и нарушения, и все бывшему собственнику приходит, и получается, что ему нужно бегать, обжаловать в другом регионе. К тому же, пока он об этом узнает, проходят сроки обжалования, и в итоге возникают такие неприятности.
Я говорю про аккуратно.
Преступление. Да. Лучше, конечно, машину продавать на свободном рынке. Сейчас для этого ресурсов хватает.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. До недавнего времени я был гражданином другого государства. Сейчас уже стал гражданином России. Хочу поменять права, то есть не просто поменять, а пойти сдать экзамены. Но в ГАИ говорят, что типа нет, вам нужно заново учиться в автошколе. Это так?
Да, нужно пройти обучение, после этого получите, то есть если вы хотите получить российское удостоверение, вы получаете его на общих основаниях, то есть с обучением и с экзаменами.
Понятно. А в случае, получив российское удостоверение и страхуя машину, стаж будет засчитываться прошлого вождения?
Стаж вы имеете в виду по ОСАГО?
Да.
Я сомневаюсь, потому что, скорее всего, страховая компания вам скажет, что она не располагает данными о том, какие были у вас ДТП, были или нет выплаты за прошлые периоды. Поэтому, скорее всего, у вас коэффициент КБМ будет какой-то не самый приятный.
То есть, если человек ездил 15 лет в другом государстве...
Сведения
теперь,
об этом страховщики наши страховщики даже про нас, про граждан России далеко не все знают, что хотели бы знать по поводу вот этого коэффициента КБМ. Поэтому если гражданин другого государства, они, конечно, скажут, мы не знаем вашу страховую историю, поэтому мы не можем вам сделать никакую скидку, поэтому вот только с момента, как вы начали сейчас страховаться по своему российскому удостоверению.
Обидно. Ну, прям, да, неприятно. Слушаем вас, здравствуйте.
Опять вопрос по налогам. Недобросовестный покупатель долго очень перерегистрировал машину на себя. Ну и, соответственно, налоги продавцу потом были выставлены. И в конечном счете, я так понимаю, что у нас же выставление налогов связано с фактом перерегистрации.
Да.
Можно ли будет потом выставить требования к этому недобросовестному покупателю?
Нет, ну, нельзя.
Недобросовестному налогоплательщику.
Нельзя, потому что налогоплательщиком транспортного налога является лицо, на котором машина зарегистрирована. И именно у него возникла обязанность платить налог до момента перерегистрации. Соответственно, никакие налоги переложить на нового покупателя нельзя. Теоретически можно лишь попробовать переложить штрафы, которые он собрал, допустим, двигаясь в свой родной регион. Но это тоже довольно сложно. Но, по крайней мере, в этом случае закон такой предусматривает. Если вы докажете, что машина была во владении другого лица, пока он ехал себе домой или там катался, то теоретически можно доказать, что был он за рулем он. Но взнос налогами такой фокус не пройдет.
Да, спасибо большое, к сожалению. 7373948. Говорим про автомобильные проблемы. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Ответьте, пожалуйста, мне вот я продал машину, и если сейчас придут до остановки на учет, придут штрафы. А у меня есть на руках только договор купли-продажи. Могу я оспорить эти штрафы с этим договором в ГАИ?
Оспорить вы можете, но все зависит от того, как на это посмотрят сотрудники ГИБДД. Многие из них говорят, что вот у вас есть договор, но поскольку новый собственник машину пока не перерегистрировал, мы не можем быть уверены в том, что договор вы сами себе не написали, и не говорите, что машина была продана в другой регион. Как правило, это срабатывает, то есть если вы предъявили договор, как правило, постановление отменяется, но вот иногда они включают вот такую вот не совсем понятную логику.
Понятно, спасибо, спасибо.
Да. Сам задал вопрос, сам решил не дослушать. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
А, добрый вечер. Ой, господи, добрый вечер.
День, да, ура.
Я немножко, может быть, не услышал. Вот все ситуации сложные, которые возникают при продаже машин, в последующем, да, не снятии новым владельцам ее с учета. Как правильно нужно все это провести, чтобы обезопасить себя от таких неприятностей в дальнейшем? Я продавец.
В идеале нужно бы с покупателем проехать в ближайшее подразделение ГИБДД и убедиться в том, что он произвел перерегистрацию. Вот в этом случае вы можете быть на 100% уверены, что перерегистрация произведена, и если какие штрафы вам там через день-два придут, то вы всегда можете сослаться на то, что машина была перерегистрирована. В ином случае 100% гарантии нет, потому что даже первые полчаса езды после получения машины от вас, он может также выехать на выделенную полосу или проехать на красный свет, и вы получите штраф.
В общем, надо ехать вдвоем все равно, получается.
Да, то есть вы подписываете договор, сразу едете в ГИБДД, можете заранее занять очередь, сейчас все это в электронном виде делается довольно быстро, поэтому, к сожалению, это единственный эффективный механизм, потому что потом обжаловать штрафы очень сложно.
Да, спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло, да.
По поводу ОСАГО звонил человек, там ситуация следующая. При замене национальных прав просто обращаются в офис страховой компании, в течение часа они меняют это все, и коэффициент понижающий учитывается.
А если они возразят, что мы не знаем вашей прежней страховой истории, как они узнают?
Если он страховался на территории России, ровно такая же ситуация у меня была. Если он уже страховался на территории России, у него есть понижающий коэффициент, они его учитывают. Он
да,
должен относиться не просто к страховщику, а именно в любой из офисов официальных приехать с правами, и они просто меняют данные национальных прав на российские.
А как он мог страховаться в России, если он все это время был не в России?
Нет, он мог ездить здесь с иностранным удостоверением.
Если он ездил по территории России, у него была страховка на территории России, то есть он учитывает.
Ну, это логично. Если
но
страховка
это все
была
равно
на территории
России.
Да, на территории России, естественно, информация у страховщиков есть. Но если он ездил все эти 15 лет за границей, а там, последние полгода в России, то, конечно, прежний стаж, который за рубежом, страховщики просто не могут о нем знать, и, соответственно, они его не учтут.
Да, спасибо. Минута у нас есть. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот долгое время не платил налог транспортный, вот, скопилась большая сумма, сейчас хочу заплатить его. Ну, приблизительно за 15 лет. Вот.
Многовато получится.
Но сумма очень большая, и вот мне хотелось бы узнать, можно мне налоговые затребовать, чтобы они разбили по годам?
Реструктуризация нужна долго.
Вы можете обратиться, да, налоговый кодекс такой предусматривает, рассрочку налога, но дело в том, что я бы советовал, наверное, за 15 лет не платить, потому что больше, чем за 3 года с вас взыскать все равно не могут. Может быть, стоит подождать какого-нибудь конкретного уведомления и требования более актуального и заплатить то, что потребует
налоговый. Человек хочет заплатить за 15 лет.
Тогда нужно обратиться в налоговую с этим вопросом, и они подскажут, как это сделать.
Да, спасибо большое. У нас в гостях Сергей Радько. Сейчас мы уйдем на новости. После этого продолжим. Говорим сегодня про автомобильные проблемы, про налоги и
штрафы, эвакуации.
Штрафы и эвакуации. Сейчас новости.
Народный адвокат.
А мы продолжаем. 13:36 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Сергей Радько у нас в гостях. Еще раз здравствуйте, Сергей.
Еще раз здравствуйте.
А мы говорим про автомобильные вопросы, проблемы и засады аварии. 7373948 – это телефон прямого эфира. Плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот. И это наш Телеграм. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Радио выключите, пожалуйста.
Я хотел вот спросить... Если я вот собрался продавать машину, сейчас я какие-то новые, чуть не рукописные там бумажки дают. И так, чтобы человек, который купил машину, чтобы на учет ее как-то сразу поставил. Как мне это отследить?
Надо
сразу
с ним ехать.
Чтобы он тут же ставил ее или как?
Надо ехать с ним в ГАИ. Мы это только что, мне кажется, уже обсуждали.
Да, просто если вы хотите человека убедиться, что он поставил на учет, тогда просто с ним приезжайте в ГИБДД и сразу проверяйте, убеждаясь в том, что он это сделал. Иного способа убедиться нет. Есть, конечно, сайты, где можно проверить регистрацию автомобиля, но там информация немножко опаздывает на пару дней, поэтому за пару дней
лучше
тоже
за руку,
может...
за руку, да, конечно. Да. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр. Знаете,
хотел вот господину Радько дать маленькую консультацию. Сам столкнулся недавно при продаже машины. Значит, так. И потом штрафы мне начали приходить.
Да.
Приехал на Садово-Самотечную, 3 секунды, только договор купли-продажи. Все. 3 секунды, и все снимается и переводится на того человека по договору купли-продажи. Никаких проблем. То есть штрафы туда переходят. Поэтому, в общем-то, потому что там вы, Сергей, говорили, что, мол, может быть, не поверят. Там все там верят, все четко.
Да, все верят там, Сергей, ну, все там
могу
верят.
Привести сотни обратных примеров, ну да ладно.
Просто вам повезло, вы везунчик.
Да, рассчитывать на то, что все так гладко пройдет, в общем-то, не следует. Потому что если это не пройдет, то тогда проблема будет очень серьезная.
Ваше второе имя Лаки. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вы знаете, я бы хотел еще раз на секунду вернуться к вопросу мужчины, который менял заграничные права, да, на наше Россию.
Давайте вернемся к мужчине.
Ведь он задал вопрос о том, будет ли ему зачислен старый стаж вождения. Ведь это же, по-моему, насколько я понимаю, не одно и то же, да? Коэффициент бонус-баллов и стаж вождения. Человек мог получить. Ну, стаж считается по дате выдачи прав, насколько я помню.
Ну, стаж вождения – это один из коэффициентов,
он
да.
Он учитывается, конечно.
Да. Коэффициент бонус-малус и стаж – это два разных коэффициента на самом деле.
Да, поэтому, когда он задал вопрос, он же спрашивал, будет ли ему зачислен стаж вождения, то есть опыт вождения, ну, прав. В свое время я менял еще, ну, советские когда-то права на наши, и это... Стаж перезачитывается, в этом нет никакой проблемы.
Но это, да, конечно, грубо говоря, да, одна страна все равно.
Давайте уточним, да, что
все равно одна
есть была. Базовый тариф, ну, и есть коэффициенты, на которые он умножается. Вот есть коэффициент бонус-малус КВМ, который зависит от количества страховых случаев в прежнем периоде. И есть коэффициент опыта, КО, по-моему, называется он. Так. Вот он как раз от стажа зависит. Возраст, стаж и так далее. Коэффициент возраста, если
так
мы...
Так стаж-то будет учитываться?
Стаж будет учитываться, вот. Но чаще всего людей интересует не стаж, а именно КБМ, потому что он с годами должен увеличиваться, точнее, скидка растет.
А я вам говорю, а как же так, человек ездил в другом государстве 15 лет, а здесь это не будет учитываться, и вы говорите, да, не будет. Вот так, Сергей, вы нас всех обманули.
Я имел в виду, что будет учитываться именно опыт безаварийный для коэффициента бонус-малус, потому что...
15 лет пойдут в зачет.
Они не пойдут, если не будет подтверждено. Для определения стажа, именно стаж, как опыт вождения, он будет учтен опыт, но для того, чтобы безаварийный прошлый период учесть для КБМ, скорее всего, этого не будет, потому что страховщик скажет, что он не располагает информацией о безаварийном стаже за 15 лет.
Ясно, понятно. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий,
да.
Вопрос дурацкий. Скажите, сейчас понятые требуются при процедурах освидетельствования или при досмотре транспортного средства, или видеосъемка уже действует?
Понятые сейчас могут быть заменены видеосъемкой, но за исключением одного мероприятия, которое называется личный досмотр гражданина. Здесь понятые по-прежнему требуются. Понятые могут быть заменены видеосъемкой, но пока у нас на практике это не применяется по той причине, что нормативная база МВД запрещает использовать нестоящие на официальном вооружении ГИБДД предметы и средства, в том числе и видео, и фото. Соответственно, инспектор не может использовать для этого ни свой мобильный телефон, ни личную камеру, ничего. А штатных камер, которые могли бы использоваться для замены понятых, пока или нет вообще, или очень мало. Поэтому по-прежнему, если речь идет о пресловутом нарушении управления в пьяном виде, то, естественно, нужно требовать понятых при составлении акта освидетельствования, при направлении на медицинское освидетельствование, при самом освидетельствовании на месте.
То есть, если меня останавливают и говорят «дуньте в трубочку», я говорю «секундочку» и зову каких-нибудь людей, продавцов.
Нет, зовете не вы, а инспектор. Если же вам говорит «дунуть в трубочку»,
да,
то вы имеете право потребовать, чтобы они сначала составили протокол об отстранении от управления с указанием тех признаков опьянения, которые они у вас учули. Там неустойчивость позы, запах алкоголя и так далее.
Угу.
Это составляется в присутствии понятых. Копии протокола выдаются вам. Затем вам предлагается пройти освидетельствование на месте, с писем, опять же, понятых составляется акт, вы дуете в официальный прибор, куда вносится сведения о вас, о месте, времени, там, фамилии, да. номер машины, фамилия инспектора и так далее. Прибор выдают чек, похожий на чек магазинный. Вот. Составляется акт по результатам этого свидетельствования.
А если я говорю, не буду дуть?
Если вы просто не дуете, если вы не дуете в прибор, вот да. Даже при понятых, да, прибор, который официально они распаковали, показали и так далее, это уже основание для направления вас на медицинское свидетельство, которое осуществляется отдельным протоколом о направлении, который тоже составляется участием понятых.
Но я же правильно понимаю, что вам. Между вот тем моментом, пока, когда меня остановили, и вот этим вот освидетельствованием, часа два, наверное, пройдет.
Если вы говорите об освидетельствовании у врача, о медицинском освидетельствовании, то для того, чтобы у него оказаться, пройдет действительно немалое время, потому что сначала вы требуете протокол об устранении, потом абсолютно. Акт при понятых и так далее. Потом еще открою тайну, что те официальные приборы, которые используются для освидетельства на месте, а именно это условие предварительно обязательно, эти приборы есть далеко не у каждого инспектора. То, что они норовят нам подсунуть, чтобы мы дули, это все их частные приборы, которые они купили в ближайшем магазине.
А как
магазине.
Понять, какой частный, а какой настоящий?
Они должны вам предъявить сертификат или хотя бы копию свидетельства о поверканном приборе, где будет указано, как он называется и так далее. Все эти приборы должны иметь распечатку на бумажном носителе. Okay. Те, которые они предлагают нам, это все какие-то китайские игрушки.
Подведем итог. Если я подозреваю, что остаточное явление, Новый год и все дела, остаточное явление, тогда надо тянуть до последнего и настаивать на медицинском освидетельствовании и, значит, на каких-то понятых.
Не совсем типа... так. Я бы советовал так. Если вам предлагают дунуть в прибор какой-то, просто вот остановили сразу, иногда даже не спрашивают документов, говорят, вы говорите, нет, сначала составляем протокол об отстранении, мы подождем понятых. Понятые прибыли, хорошо, пишите протокол об отстранении, пишите протокол об отстранении, потом они ждут командира взвода с прибором, они заполняют все данные, вы дуете в этот прибор, смотрите на результат, если он 0,16 и меньше, то диагноз опьянения алкогольно вам не грозит. Так. Если он больше, то вы не соглашаетесь с его результатами и говорите о том, что вы готовы проехать к врачу и требуете вас направить на медицинское свидетельство.
А, хорошо, можно долго.
Инспектор составляет протокол о направлении на медицинское свидетельство, вас обязан доставить в медицинское учреждение, где врач во всех случаях берет пробу воздуха, потом берет ее через 20 минут, потом обязан взять пробу мочи и так далее, и только потом
делать... А почему у нас тогда всех лишают за пьянку? Это вы сейчас
я объясню, в чем хитрость.
Неделю, это неделю.
Я объясню, в чем хитрость. Дело в том, что лишают не за пьянку, а по той статистике ГИБДД, которую нам часто очень говорят. Да. В эту статистику входят не только те, кто реально пьяный и кого реально освидетельствовали, но и те, кто отказался от медицинского свидетельствования. То есть те, кто реально пьян, они выявляются путем этой процедуры либо на месте, либо едут к врачу, либо соглашаются на месте. Но очень часто инспектор говорит, ну вы же пьяны, то же самое наказание, что за отказ от освидетельствования, что за пьянку. Поэтому давайте мы сейчас протокол составим о том, что вы отказались, но мы сделали небольшую поблажку, поскольку мы обязаны в этом случае машину на штрафстоянку задержать, а вы потом набегаетесь с ее получением.
Да.
Давайте мы напишем, что вы отказались, и вы поедете дальше домой тихо, аккуратно. Машину забирать не будем, вам не нужно будет платить за спецстоянку, бегать ее искать, разрешение получать. И в статистику ГИБДД те, кто отказался от медицинского освидетельствования, получил протокол об отказе с таким же наказанием, они попадают как пьяные, хотя реально никуда не ездят, никуда их не возят.
Короче, какую...
То есть процедура уменьшается.
Какую попало трубочку, не берем.
Ни в коем случае.
Выбираем трубочку с умом.
Да.
Все, вот и
с меня, понятыми, знаете, с протоколами, со всей бюрократией.
Меня и мама так учила. Вот еще вот в подростковом возрасте мама мне так тоже говорила. Слушай, мне получается. 7373948, говорим про автомобильные дела. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня был такой случай по поводу трубочки.
Да.
Значит, на Кремлевской набережной ночью возвращался после работы, вот, и ГИБДДшники, в общем, всех подряд останавливали.
Угу. Рейд был очередной.
Так скажем, принуждали пройти медицинское освидетельствование, а будку, ну там типа какая у них...
Передвижной пункт медицинского освидетельства называется такая, такая машина.
То есть как бы я им давал права, они с этими правами, значит, как по незнанке, думаю, ну я не пью, не курю уже там много лет.
Так.
Вот, ничего не употребляю, мне как бы, ну, что такого-то. И только потом задумался, мало ли там тоже какие врачи, и нужно ли, в общем, в таком случае, если медицинский пункт, вот этот мобильный, да, тоже вот просить понятых.
Вот,
процедура,
вы про будку-то не сказали,
процедура
ничего.
Точно такая же. То есть для направления к врачу в наркодиспансер либо в передвижный пункт точно такая же процедура. Значит, они просто, если вы попросите сделать все как положено, конечно, вас, скорее всего, отпустят, потому что они понимают, что человек трезвый, и он бы не стал бы, что называется, права качать. Поэтому для направления в будочку с врачом, на который пишется передвижной пункт медицинского освидетельствования, необходимо тоже пройти точно такую же процедуру с протоколом.
Да, но будочка-то она вот здесь, прям под боком. Это уже не затянется намного. много.
Это не затянется, но таких будущих, их, знаете, буквально несколько единиц, поэтому лучше, конечно, за рулем не пить. Поэтому ну, шансов...
Ясное дело. Ну, слушайте, ну, Рождество у людей, Новый год. Мы же, ну, тоже все понимаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день. Да, алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня зовут Эдуард. Да. Такой вопрос. Я являюсь инвалидом, стоял на инвалидном месте. А мне пришел штраф с ОДД на 2500.
А почему на 2500 должен быть на 5 или на 3?
Ну, я не знаю. Но вот я с ними переписывался, и они меня отослали в Пресненский суд. Угу. Теперь так. Я в Пресненском суде, начиная вот эту вот канитель. А вот мои действия, вы мне скажите, почему я должен доказывать, что я инвалид, у меня есть инвалидские знаки, я зарегистрирован в МФЦ, что является инвалидом.
А машина внесена в реестр инвалидных разрешений города Москвы?
Конечно, конечно.
А почему тогда вам штрафы? Ну,
нет, почему 2500?
Такие случаи. 2500, если штраф за неоплату платный. Может быть, то место, где вы стояли, оно находится чуть в сторонке от инвалидного и уже платное, а вы его не оплатили?
Нет, я им сфотографировал это место, я им звонил, а у них, оказывается, даже нет места... Не написано, что есть там инвалидские места или нет, хотя я им прислал фотографии с того места, где я стоял. И...
А знак инвалидный сказал... есть, да, что это место именно инвалидный? То есть там вначале
ездили? Да, конечно, там два места инвалидских было, и знак, и инвалид, и, то есть фотографии у меня все эти есть.
А они посчитали, что это место не инвалидное?
Ну, я так понимаю, что они мне просто сказали, обращайтесь в суд, и больше никаких.
Ну, то есть они вам отказали в удовлетворении вашей жалобы и рекомендовали обращаться в суд по месту нарушения. Поэтому, если жалоба находится в суде...
Пресненский суд.
Если вопрос в том, зафиксирован ли знак, что это парковка именно для инвалидов, да, то я бы советовал, помимо того, что сфотографировать еще раз это место, именно так подробно, чтобы было видно, что дом с таким-то номером и так далее, чтобы судья сразу с полуслова поняла, что здесь нарушений нет. Но и если уж понадобится, это, наверное, скорее потребуется, надо потребовать из ЦУДД, дислокацию дорожных знаков. Там должно быть указано, что в этом месте, вот по этому адресу, установлен знак «Остановка запрещена», либо там остановка только для инвалидов. Дополнительно табличка будет видно, что вы стояли на инвалидном месте.
Меня месяц назад заставляли дуть в бумажный кулек. Я сказал, что у меня дуперкулез, и меня отпустили.
Ну, это старая байка, которая гуляет по интернету уже много лет, на самом деле.
А не надо так пытаться
делать. Ни в коем случае.
Слушайте, по поводу, вот прям последнее, по поводу инвалидов. А инвалидные места на платных парковках, они всегда...
Инвалидные места не на платных парковках, они просто, то есть сейчас стали ставить 3 инвалидных места, 10 платных или 20.
Да, вот смотрите, они всегда должны быть со знаком, который вот стоит на столбе.
Дополнительная табличка обязательно, да, потому что если это знак есть...
А иногда это только на полу, просто на асфальте, а, например, грязь и жижа, и ты этого не видишь. Ну, просто потому что там грязь и жижа, и снег, и ты встаешь.
А вот здесь есть проблема, потому что если у вас машина не инвалидный знак, а нет, да. И она в реестр не внесена, ее могут законно эвакуировать. Поэтому я советую всем внимательно смотреть на те места, где
чистить
вы паркуетесь.
Чистить снег, ну, выходить чистить
Чистить
снег.
Не буду, советовать, но все-таки лучше внимательно смотреть на знаки, потому что эта ситуация, скорее всего, редкость, потому что знаки сейчас очень быстро ставят, особенно таблички для инвалидов, поэтому, как правило, такого противоречия нет.
Да, спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, вот у меня сын на моей машине ездил, значит, и остановился на парковке у института, значит, ему пришел штраф. Значит,
вам пришел штраф, а не
ему. Через телефон, и все это засвидетельствовалось через телефон. Но эти штраф, тем не менее, пришел. Значит, он отправил потом информацию в центральный офис на рассмотрение, там недели две или три все это рассматривалось, и потом пришло письмо о том, что якобы сроки закончились, если вы хотите дальше разбираться, подавайте в суд.
Я так понял, что была парковка оплачена с мобильного телефона путем отправки СМС, почему-то оплата не прошла, ЦУДД этого не увидел, и выписали штраф. Да. Если вам отказали, то есть это называется так, вы подали жалобу на это постановление, они его они ее якобы рассмотрели, они там пишут совершенно бредовые отписки, где никакой мотивировки нет, а вот поэтому если они жалобу эту рассмотрели и вынесли решение об отказе в удовлетворении, следующим этапом является подача жалобы уже и на постановление, на решение в суд по месту вменяемого нарушения. И вот там-то в суде нужно затребовать или, может быть, попросить самостоятельно обратиться в офис сотового оператора с тем, чтобы данный платеж в данное время на данную сумму вам подтвердили. То есть тогда вы сможете подтвердить, что вы парковку автомобиля в этом месте с этого телефона в это время оплатили. Другого варианта нет.
сколько времени вообще рассматривается? Письмо получила перед Новым годом где-то за неделю. А это самое, а вот сколько времени до суда, то есть вот времени подать в суд время? Сколько
у вас
времени?
10 дней с момента получения копии решения по вашей первой жалобе. Если срок последний падал на последний рабочий, на последний выходной день, это было 8 января, то у вас срок был 9 января. Если вы пропустили срок по уважительной причине, были в отъезде, болели и так далее, можно просить его восстановить, но это вопрос довольно сложный.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо. Да, спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира, но, к сожалению, он призавис. Простите, извините. Это будет быстро и безболезненно. Секунду, секундочку. Мы говорим сегодня про автомобильные дела.
Вот, Анна, пока есть пауза, я хочу еще раз напомнить, что у нас есть еще одна новость с этого года. С 1 июля этого года предполагается введение электронных ПТС. То есть те синие бумажки, которые нам выдавали в салонах, которые машины сопровождали всю жизнь, они будут заменяться. Ну, как они будут заменяться? То есть если у вас есть ПТС синий, вы можете пользоваться им, можете заменить его на электронный. А все новые автомобили и все подержанные, которые будут возиться, ставиться на учет, они будут с обжаться электронным ПТС. Что он из себя представляет? Он из себя представляет запись в некой базе данных, из которой можно получить выписку. То есть так же, как сейчас сделано.
Как с квартирами.
Да, то есть база электронная, и бумажного документа не будет. С 1 июля это будет действовать. Любой покупатель получает информацию о том, что ПТС есть. Если статус его действующий, то это означает, что все в порядке. Собственник машины может взять более полную выписку по машине, чем потенциальный покупатель. То есть с 1 июля это будет действовать, если, конечно, не отложат.
Да, спасибо большое. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Скажите, пожалуйста, могут ли быть какие-то проблемы при эксплуатации автомобиля с черными номерами? Ну, то есть со старым.
Старый. Да, я проблем не вижу никаких.
Например, да, со старой номерной знаки. Например, если забрать с эвакуатора забрать машину, ну, то есть если эвакуируют, можно или только хозяин может забрать? Вот если
нет, забрать
машина... машина не на меня оформлена, на родственника. Вот, ну вот как бы так вот. Ну, иногда такой раритетный автомобиль, иногда, значит, выезжает на дороге. Вот. Вот если что-то случится, как бы имеет смысл меня, ну, как бы эксплуатировать так, какие могут быть подводные камни, или поменять на новые номера, то есть переоформить. И могут ли в будущем быть проблемы вот при переоформлении, например, вот в связи с введением электронных ПТС, вот как бы.
Ну, вот вы знаете, если есть лишнее время, может быть, я бы и перерегистрировал, чтобы получить нормальные, актуальные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации, потому что теоретически проблем быть не должно. Правда, черные номера, они уже очень старые, они могут, допустим, быть нечитаемыми, немножко ржавые. На машины с черными номерами нет свидетельства о регистрации, а есть документ, который называется техническим паспортом, бумажный. Что касается вопроса получения машины со спецстоянки, здесь никакой разницы нет, потому что если у вас свидетельство о регистрации современное, выписано одного человека, а забирает другой, то он тогда должен иметь доверенность на представление его интересов для того, чтобы машину забирать. Соответственно, в этом случае, если у вас есть бумажный техпаспорт, там то же самое. То есть в каком виде он, современном или бумажном, значения не имеет.
То есть я эксплуатирую автомобиль без доверенности по закону, а чтобы забрать его со спецстоянки, то есть я должен получить доверенность у хозяина.
Вы знаете, они иногда ее требуют, но, честно говоря, по закону это неправильно, по той причине, что для того, чтобы машину со спецстоянки забрать, необходимо, чтобы появилось лицо с теми документами, которые необходимы для управления. Для управления достаточно регистрационного документа, который является либо свидетельством о регистрации современный, либо старый технический паспорт, водительское удостоверение и ОСАГО. То есть доверенность на то, чтобы вы имели право забрать со спецстоянки, она по закону не требуется, но иногда ее очень хотят видеть. Это незаконно, поэтому если вы попросите их указать норму в законе, где указано, что ее необходимо представлять, они, скорее всего, сразу вам машину вернут.
Да,
при наличии остальных документов.
Спасибо. Дальше пойдем, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Купил в апреле 2014 года с комиссионным салоне машину. И сразу же в этом же месяце поставил на учет. Но до конца вот предыдущего года мне никаких бумаг не проходило на оплату транспортного налога. Поехал в налоговую инспекцию, там говорят, что нам ничего туда не поступало. По каким причинам, это я не знаю, конечно, естественно. Я говорю, ну а как мне будут теперь, вы налог мне представите за один год или за все, которые были? А это, говорит, уже там будет решать, когда придут на вас бумаги. Вот как это будет определено?
Ну, если у вас машина была поставлена на учет в 2014 году, то, естественно, с того месяца, когда вы поставили машину на учет, если не ошибаюсь, после 15 числа месяца, то налог должен начисляться уже на вас. А почему налоговый не направил вам уведомление? Здесь все очень просто. Почему-то до сих пор сервер ГИБДД и сервер налоговый никак не могут соединить и актуальную информацию синхронизировать, поэтому бывает так, что спустя несколько лет машина до сих пор числится по данным налоговой на старом собственнике, а ГИБДД вроде бы информацию обновляет, но в итоге все равно информация не обновляется, поэтому вполне возможно, что через какое-то время вам пришлют уведомление за предыдущее время. Но если есть время, можно сходить в налоговую, либо написать на сайте налоговой в личном кабинете просьбу с тем, что вам рассчитали налог и направили уведомление, что поскольку вы законопослушный гражданин и желаете его платить как положено.
Ну, я когда был в налоговой инспекции перед Новым годом буквально, она сказала, вот она сфотографировала мой, так сказать, этот вот сертификат, и она говорит, мы направим туда, выясним, в чем дело. И уже пришлем, значит, новый налог, в смысле, рассчитанный налог.
Все правильно.
Пени, говорит, я не знаю, будет вам пени начислен или не будет.
Пени не должны, потому что вы уведомления не получали, но поскольку от вас, как от налогоплательщика, поступило заявление в налоговую информацию о том, что есть автомобиль, а налог не уплачивался, то ГИБДД и налоговая обязанность ГИБДД провести сверку информации и уже по ее результату решить вопрос о направлении вам уведомления.
Да, спасибо. 2 минуты у нас осталось. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Похожий тоже вопрос. 3 машины было продано 3 года назад. И так. Договоров купли-продажи не осталось.
А что осталось?
Вообще ничего не осталось. Ну, это вообще, честно, руководство машины. И налоги идут, ну, каждый год. Вот мне нужно как бы решить этот вопрос.
А машины, видимо, так и не были перерегистрированы.
Ну, видимо, да, и контактов нету тоже.
Ну, во-первых, я советую провериться на сайте, автокод, по-моему, московский сайт, а также на сайте ГИБДД можно проверить историю перерегистрации автомобиля, то есть вы вводите данные автомобиля, и вам выдают информацию о последних регистрационных действиях. Если это были действия, которые связаны с постановкой на учет на тех людей, чьи интересы вы представляете, то это означает, что покупатель так машину не переоформил. То есть вы официально можете проверить, что машина до сих пор значится на них. Соответственно, здесь возникает 2 варианта поведения. Либо машину снять, прекратить регистрационный счет в связи с отчуждением транспортного средства, но тогда могут потребовать договора, и не всегда это проходит. Можно прекратить учет в связи с утилизацией. Для этого не нужно вообще ничего, кроме паспорта собственника. Соответственно, подумайте, как лучше поступать, но нужно понимать, что если прекратить учет в связи с утилизацией, то это процесс практически необратимый, и, соответственно, через какое-то время покупатель может прийти с претензией, потому что если вы прекращаете регистрационный счет, то все госзнаки объявляются в розыск, и машина катается до тех пор, пока не попадет в объектив камеры системы «Поток», который сообщит ближайшему наряду ДПС, что есть машина с утилизированной регистрацией.
Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое. А почему в ПТС нет такого важного показателя, как пробег?
Пробег меняется, ведь мы не можем в ПТС ежедневно вписывать новые данные.
Логично, да. Спасибо большое. Сергей Радько у нас был в гостях сегодня. Приходите, пожалуйста, еще. До свидания. Далее новости, после этого доброе дело.